Глава пятая. Юрист-жулик. Через неделю после разрыва связи с больницей мой арендный договор в Ривербенд подошел к концу, и я решил, не возобновляя его, покинуть Атланту. Ничто не понуждало меня к этому, во всяком случае, как мне казалось. Но задерживаться я счел неразумным. Поймать лису, живущую лишь в одном логове, терьером куда проще, и я чувствовал, что засиделся на месте. Я понимал, что за мной идет охота, и не хотел облегчать ищейкам задачу. Позже я узнал, что решение покинуть Атланту было весьма своевременным. Примерно в то же самое время в Вашингтоне, округ Колумбия, инспектору ФБР Шону О'Райли приказали побросать все прочие дела и сосредоточиться исключительно на поимке меня. О'Райли был суровым мужчиной с наружностью ирландского епископа и цепкостью Эрделя, выдающимся агентом, преданным своему делу, в высшей степени честным и справедливым во всех отношениях. Я не мог не восхищаться О'Райли, хотя и предпринимал всяческие усилия, чтобы посадить его в лужу и профессионально осрамить. Но если О'Райли и питал ко мне какие-либо личные чувства, то уж наверняка враждебности среди них не было. Подлость не в характере О'Райли. Разумеется, о существовании О'Райли я даже не догадывался, когда покидал Атланту. Не считая молодого спецагента в Майами и офицеров округа Дейд, все блюстители правопорядка, занимавшиеся моим делом, были для меня призраками. Я решил лечь на дно на месячишко или типа того в столице другого южного штата. Как обычно, мой выбор был продиктован тем, что там жила знакомая стюардесса. Более восхитительного фактора, чем привлекательная женщина, влиявшего на мои действия, для меня по-прежнему не существовало. Звали ее Дианой, и наше знакомство с перебоями тянулось около года. Я ни разу не летал вместе с ней, просто познакомился в терминале аэропорта Атланты, и она знала меня под именем Роберта Ф. Конрада, первого офицера Панам. Этим аллонимом я пользовался от случая к случаю. С ней я вынужден был цепляться за этот псевдоним, потому что у нас наладились близкие и приятные отношения, в ходе каковых она поначалу глубоко копнула мою личную биографию, вплоть до образования. У большинства пилотов есть диплом колледжа, но далеко не все они специализировались в аэронавтике. Я сказал Диане, что у меня юридический диплом, но я никогда не практиковал, поскольку замаячившая карьера пилота гражданской авиации не только увлекательней, ну и куда прибыльнее юриспруденции. Она охотно приняла допущение, что человек способен променять зал суда на кокпит самолета. А еще напомнила о моем вымышленном юридическом дипломе. Через пару дней после моего приезда она повела меня на вечеринку, устроенную кем-то из ее друзей, где и представила симпатичному субъекту по имени Джейсон Уилкокс.
«Вы наверняка поладите. Джейсон — один из заместителей нашего прокурора штата», — поведала мне Диана, обращаясь к Уилкоксу. «А Боб — адвокат, ни разу не занимавшийся практикой. Вместо того пошел в пилоты».
Уилкокс тотчас же заинтересовался.
«Эй, а где вы кончали юридическую школу?»
«В Гарварде», — изрек я, решив, что если уж иметь юридический диплом, то из престижного заведения.
«Но никогда не практиковали?» — не унимался он.
«Нет. Я получил лицензию пилота гражданской авиации в ту же неделю, что и диплом магистра права, и Панам предложила мне работу борт-инженера, поскольку пилот зарабатывает от 30 до 40 тысяч долларов, и мне нравится летать, я согласился. Может, когда-нибудь и вернусь к юриспруденции, но пока мест летаю всего 80 часов в месяц. Немногие практикующие юристы так благоденствуют».
«Да, тут вы правы», — согласился Уилкокс. «И куда же вы летаете? В Рим, Париж, наверное, по всему миру?»
«В данный момент я не летаю», — покачал я головой. «Я в отпуске, без содержания. В прошлом месяце компания провела сокращение штата, а я стажем не вышел. Так что пройдет от 6 месяцев до года, прежде чем меня позовут обратно. В данный момент я просто бью баклуши и проживаю на пособие. Мне это по душе».
«А как вы успевали в Гарварде?» — поглядел на меня Уилкокс с затуманенным взором.
И явно с каким-то умыслом.
«Ну, наверное, недурно. Средний балл — 3,8. А что?»
«На самом деле, очень высокий балл. У лучшего студента на курсе оценка 1, у следующего за ним 2 и так далее.
«Ну, главный прокурор подыскивает юристов в штат», — ответил Уилкокс. «Вообще говоря, он в безвыходном положении. Ну, почему бы вам не аттестоваться и не составить нам компанию? Я бы вас порекомендовал. Конечно, платят у нас не так, как пилотам гражданской авиации, зато лучше, чем безработным. Да вдобавок получите кое-какую юридическую практику, что вам однозначно ни черта не повредит».
Я чуть не отверг его предложение сходу. Но чем дальше я о нем думал, тем больше оно меня интриговало. Снова вызов. Я пожал плечами.
«А что от меня потребуется, чтобы аттестоваться в этом штате?»
«Да вообще-то немного», — заверил Уилкокс. «Только принести гарвардский вкладыш в контору аттестационного экзаменатора адвокатуры штата и подать прошение. Вам не откажут. Конечно, вам придется подзубрить наше гражданское и уголовное право, но все нужные вам книги у меня есть. Поскольку вы из другого штата, вам дадут 3 захода. Никаких проблем у вас не будет».
«Гарвардский вкладыш. С этим могут возникнуть трудности», — размышлял я, поскольку мы с этим университетом даже рядом не стояли. «С другой стороны, и пилотированию я никогда не учился». Но при том в кармане у меня лежала достоверно выглядящая летная лицензия FAA, декларировавшая, что я уполномочен пилотировать пассажирские авиалайнеры. Не так ли? Мои шмелиные инстинкты зажужжали.
Я написал архивариусу Гарвардской юридической школы, попросив расписание занятий на осень и каталог, и через 2-3 дней затребованные материалы исправно положили в мой почтовый ящик. Каталог перечислял все курсы, необходимые для получения степени доктора права в Гарварде, а также блистал очаровательными логотипами на колонтитулах. Но я все еще не имел ни малейшего представления о том, как выглядит выписка из диплома колледжа. Диана окончила университет Огайо со специализацией по бизнес-администрации. Я как бы ненароком затеял беседу, крутившуюся вокруг ее студенческих лет. Оказывается, она активно участвовала в жизни студгородка, была в колледже кем-то вроде прожигательницы жизни.
«Должно быть, ты не очень-то налегал на учебу», — подтрунивал я.
«А вот и нет», — возразила она. «У меня был средний балл 3,8. На самом деле, на последнем курсе я была в списке лучших. Вполне можно жить веселой жизнью и получать хорошие оценки, знаешь ли».
«Ой, да брось! Да не верю я, что у тебя был такой балл. Не поверю, пока не увижу вкладыш», — не уступал я.
«Ну что ж, воображала, у меня как раз он есть», — ухмыльнулась она и через 2 минут вынесла из спальни упомянутый документ.
Выписка представляла собой 4 листа линованной бумаги стандартного формата, по одному на каждый из 4 лет ее трудов в колледже. По сути, это была ксерокопия, нотариально заверенная архивариусом. Первую страницу венчало название университета, выведенное большими жирными буквами, а под ним виднелся герб штата Огайо. Далее следовало ее имя, год выпуска, присвоенная ученая степень и название колледжа, колледжа бизнес-администрации, присвоившего эту степень. Дальше страницы были строка за строкой заполнены названиями прослушанных курсов, датами, часами посещения и оценками.